Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Всем привет, дорогие друзья! Сегодня понедельник, 15.00. А это значит, что сейчас с вами передача «Гиг-зона» на Теос Медиа, где мы обсуждаем новинки, старинки, разные интересные явления гиг-культуры. Изучаем разные вымышленные миры, которые создаются специально для нас в самых разных жанрах, в самых разных форматах. Мы довольно часто стараемся делать наши эфиры прям, чтобы они были с пылу с жару. Вот только выходит какое-то произведение, какой-то сериал, и мы стараемся сразу его схватить. У нас не всегда получается, но мы стараемся. И сегодняшний наш эфир, ну, не совсем-совсем прям с пылу с жару, но почти. Полтора месяца назад завершился один из самых громких и известных сериалов наших отечественных 2026 года. Это сериал «Первая ракетка». Все наверняка знают Данилу Козловского. Мне кажется, трудно не знать его, если ты имеешь хоть какое-то отношение к просмотру отечественного кино. И восходящая звезда молодая Полина Гухман. Плакаты мне даже приходилось видеть вот этой первой ракетки в разных местах. То есть, мне кажется, тема прямо очень известная. Первый наш отечественный сериал, который посвящен большому теннису. И мне кажется, что он зацепил очень многих. И тех, кто далек от профессионального спорта, и тех, кому любопытно в силу того, что человек любит большой спорт и любит большой теннис. И ему это было любопытно посмотреть. В общем, сериал вызвал большой интерес. Я бы сказала, что в какой-то степени даже ажиотаж. А это значит, что на нашей передаче «Гиг-зона» мы обречены на то, чтобы его обсудить. И сегодня мы с вами этим и займемся. На этой передаче с вами сейчас я, ведущая Оксана Куропаткина, и наш гость, книжный блогер Майя Винокурова. Майя, добрый день.
Всем привет. Оксана, очень рада с вами познакомиться. Буду рада обсудить сериал, который прям настолько мне понравился, что даже хочется, наверное, еще не раз его пересмотреть.
Ну, аналогично. Далеко не всегда нам, ведущим, нравится то, что мы смотрим. Ну, бывает так, бывает нравится, ну, так-сяк, сойдет. Бывают случаи, когда ты думаешь, ну да, классно, не зря время потерял. А бывают случаи, когда ты такой, так, этот сериал я оставляю в закладках. И буду к нему возвращаться время от времени. У меня есть такая подборка закладок по отечественным сериалам, и мне кажется, что «Первая ракетка» туда, очевидно, войдет. То есть мне захотелось пересмотреть, и даже я уже пересмотрела. Недавно посмотрела и решила тут же пересмотреть. Мы традиционно наше обсуждение начинаем с того, что делимся тем, как нам был этот сериал, когда мы впервые его посмотрели. То есть пока наши эмоциональные впечатления. Почему мы посмотрели этот сериал? То есть могли же и не смотреть, но почему-то не прошли мимо. Почему нас это затронуло? Почему для нас это оказалось важным? Вот, Майя, вам слово как нашему гостю.
Ну, я, во-первых, наверное, буду рассказывать тоже в контексте и в срезе книг. Вот если глубоко погрузиться в тему вот книжных новинок, книжного блогинга, у нас, у книжников есть отдельный, можно сказать, маркетинговый такой вот ход. Есть книги, любовные романы, которые обозначают как спортивный роман, где есть спортивная составляющая. И у меня получилось так, что я читала книгу своей знакомой, которая она писала в соавторстве, называется «Твой номер один» Настя Орловой и Кати Саммер. И они обе подруги, которые увлечены большим теннисом и даже своих героев основывали на ком-то из знаменитых теннисистов и теннисисток. Сейчас я могу ошибиться, потому что я не глубоко прям погружена в теннис. И сначала я прочитала эту книгу, мне она очень понравилась, а потом вдруг я вот так же листала там ленты соцсети и увидела, что будет выходить такой сериал «Первая ракетка». И я такая, ой, это же вот прям даже постер очень похожи на обложку книги, и мне хочется это посмотреть. И я увидела вот разные эти рекламные трейлеры на телевизоре, смотрю, что все это как-то очень красиво снято, и сразу первое впечатление считывается, что тебя ждет именно спортивная история больше, там, чем какая-то любовная или драматическая линия. И, конечно, я загорелась, что захотелось посмотреть и понять, правда, меня там больше ждет вот эта спортивная составляющая, успех, там, не знаю, стремление к победе, а не просто вот любовный роман в декорациях спорта. И оказалось, что мои ожидания здесь вот действительно оправдались, что это действительно больше спортивный сериал, и в какой-то момент он настолько уходит в не то что даже в спортивную, а в жизненную драму, что я уже, наверное, к серии к пятой, к шестой начала сомневаться, а будет ли здесь какой-то счастливый конец, хоть вообще кто-то в этой истории получит или нет.
И вот когда посмотрели финал, какое было ощущение эмоциональное?
Ну, у меня остались все равно смешанные чувства, как будто бы тут есть где развернуться и сделать какое-то продолжение все равно. И при этом всем так это облегченно выдыхаешь, что фух, самое плохое, что я строила в голове, не случилось. Получилось лучше, чем я думала, хотя стремиться есть всегда куда, и хотелось бы там больше каких-то спортивных свершений, или, допустим, если мы дальше будем это затрагивать, каких-то лучших отношениях там в семье у главной героини, вот хотелось бы, есть куда развернуться, и есть что хочется увидеть, если вообще сценаристы надумают делать какой-то второй сезон, там действительно есть куда пойти и какие линии посмотреть.
Официально пока второй сезон не объявлен, но говорят, что будут делать. Это пока не официальная информация, но мне кажется, что должны. Они сделали по-хитрому, мне кажется. То есть задел на второй сезон есть совершенно очевидно. То есть мы ждем, когда Катя дойдет наконец до самого главного турнира. Но при этом они завершили так, что можно сказать, что на этом можно и остановиться. Это хорошая такая недосказанность. Мы знаем, что Катя видит, во всяком случае, вот это ее чувы такие кислые. Мне кажется, это идеальное завершение истории вот на данном этапе. Они прям в этом смысле молодцы, мне понравилось. Ждем второй сезон. Кстати, Майя, будете второй сезон смотреть, когда выйдет?
Да, конечно. Постараюсь даже не пропустить новости, что там, когда съемки начнутся, что там будет, очень хочется. Ну, хотелось бы увидеть второй сезон, потому что первый такой очень интересный. И, ну, мне понравилось, захватывающий, да.
Ну, и потом мне кажется, что все-таки что будет с семьей у Игоря Стрельникова, тоже хочется понять. Как будто бы и там тоже тема не до конца закрыта. В общем, это задел на второй сезон. Но и первый сезон, который вышел, оказался достойным, на мой взгляд. Я сама неравнодушна, в принципе, к этой теме, к спортивной, потому что моя бабушка была тренером по бадминтону. Более того, она основатель школы бадминтона в Новосибирске. Ее супруг, мой дедушка, это спортивный судья всесоюзной категории. И дедушка любил футбол, ну, в смысле, вот посмотреть на какие-то большие соревнования. Бабушка любила теннис большой. Вот. И я помню, что приезжаешь в Новосибирск, и там обязательно, если какая-то спортивная передача, то это либо футбол, либо теннис. Бадминтон, в общем, близок как-то вот к этой теме, хотя явно и не то. Вот. И мне вот эти все спортивные вещи всегда были интересны, потому что это часть истории моей семьи. И тренерская работа – это, в принципе, тоже очень важно. Я помню, что я выросла на том, как бабушка сидит в коридоре и общается со своими подопечными. Что эта связь не только по спорту, это связь еще и по жизни. Мне кажется, очень многое в педагогике я приобрела именно от бабушки. Я сама не тренер, не спортсмен, но я университетский преподаватель. Тема наставничества мне очень близка. Спортивные фильмы смотрю с большим удовольствием. «Легенда номер 17», которая прославила Козловского, в частности, это один из моих любимых фильмов, которые я посмотрела, мне кажется, бесконечное количество раз. «Движение вверх», зрелищное баскетбольное кино, тоже одно из моих любимых. Ну и трилогии «Лёд», конечно же, вот, которая с Александром Петровым. И поэтому, когда я увидела первую «Ракетку», я поняла, что я обречена, конечно, это посмотреть. И потому что Данила Козловский, и потому что тема спорта. И действительно интересно. Не затрагивал у нас раньше кинематограф тему большого тенниса. Надо смотреть. Я начала смотреть и поняла, что я не могу оторваться. Со мной такое довольно часто бывает. Я смотрю что-то для эфира и параллельно что-то делаю. Иначе я бы, конечно, ничего не успевала. Но тут я поняла, в смысле, какая работа. Ну, какая работа? Все. Все. Ты вот так вот затянут в экран, и ты не можешь оторваться. А как писала одна моя знакомая, ты, в принципе, понимаешь, как это сделано. То есть, ну, сюжетные схемы в целом не так, чтобы сильно были заворочены. Но это как у Мела Гибсона. У Мела Гибсона тоже не сказать, чтобы сильно было заморочено. Оторваться невозможно совершенно. Как он это делает, непонятно. И здесь какая-то похожая тема, то есть тебя в это вовлекают, и ты понимаешь, что ты не можешь оторваться, и ты прям вот переживаешь и за Катю, и за Игоря, и вообще за всех подряд. На всякий случай для наших слушателей коротко о чем речь. Наши дни – это начало 20-х годов. Кстати, турнир, я специально посмотрела дату, турнир там примерно осень 23-го года, то есть буквально совсем недавно. Юная девушка, 17-летняя Катя Чернова, одаренная теннисистка, вынуждена бросить теннис, потому что у нее нет спонсора, нет того, кто готов вкладываться, потому что большой спорт, большой теннис – это дело очень-очень-очень дорогостоящее. Без спонсора ты не вытянешь. Девушка зарабатывает на частных кортах, обыгрывая богачей. На нее обращают внимание Игорь Стрельников, которого как раз играет Данила Козловский. И Стрельников – человек, который все ищет свой самородок и не может найти. И тут он видит девушку, которую он сравнит впоследствии с Месси в футболе. Он абсолютно, он уверен в том, что она вскоре будет первой ракеткой. И вот начинается их сотрудничество, которое проходит множество испытаний, множество ссор. Параллельно идет у нас тут любовная история. Стрельников в этом смысле, мягко говоря, неоднозначный персонаж. Вот. И чего только там не происходит, каких только нет препятствий. Но самое главное – это препятствие со здоровьем, потому что у Кати Черновой редкая болезнь, которая заключается в том, что при нагрузках, при росте кортизола у нее падает зрение, она может ослепнуть. При этом ей нужны деньги на операцию, взять их каким-то другим способом, кроме как заработать на теннисе, она не может. И ее главная задача – пробиться и заработать достойные деньги. Плюс, как нам очевидно показывает, она в этом смысле зависима. Она увидела ракетку, все, как она говорит, а дальше как в тумане. И вот за ее борьбой, за скандалами, интригами, расследованиями, за закулисьем большого спорта, который нам показано довольно неприглядно, мы наблюдаем на протяжении 8 серий. Для меня было... Как-то для меня было очень важно эмоционально, как показана тема наставника. Мне кажется, что Даниле Козловскому, в принципе, очень идет эта роль. Может быть, даже больше, чем роль хоккеиста Валерия Харламова. Вот как будто это вот прям его. Что он такой слабый-неслабый, вот такой ироничный, уставший от жизни, не очень знающий, что с этой жизнью делать. Ну, такое вот что-то вот при его профессии не очень интеллигентной, вот что-то такое от русской классики веет от него, при том, что он, конечно, он способен на действия, на решительные поступки, но при этом вот что-то такое от 19 века, от каких-то нибудь лишних людей в нем чувствуется, вот как мне кажется. И она... такая пацанка с района, которая шлет вообще всех, ей решительно наплевать, иноземный журналист, глава клуба, какой-нибудь большой воротила с деньгами, послать всех куда подальше, это ее первая главная задача вообще, мне кажется, по жизни. И то, как они схлестнулись, столкнулись вместе, то, как они научились друг друга понимать, вот это, мне кажется, очень здорово, и мне, как преподавателю, это согрело душу, прямо скажу. Спортивный драйв. Я человек дотошный очень, который любит вот докопаться до деталей. Вот если ты что-то делаешь, надо делать как следует. Меня вызывает большое уважение, когда люди нормально делают свою работу. Я прониклась большим уважением к съемочной команде, когда узнала, что, оказывается, они консультировались с профессионалами. И Гухман, и Козловскому пришлось освоить теннис. Вот. А съемки были условно, Гухман отказывалась от какой-то подстраховки, ей было важно выполнять самой очень многие вещи. И то, что нам, конечно, кинематографично, но мне кажется, это и правильно, это же не документалка про теннис. Это именно художественное кино, которое должно быть смотрибельно. Это как движение вверх, которое должно нас захватить, независимо от того, любим мы баскетбол или нет. И здесь примерно то же самое. И вот этот драйв, благодаря такой тяжелой, каторжной совершенно работе, которая очень видна, сразу у меня какое-то очень большое вызвало уважение. Ну и эмоциональная история, связанная с тем, что Стрельникову постоянно приходится делать выбор, принимать решения, и очень часто у него эти решения приводят к чему-то не слишком хорошему, это вызывает просто какую-то человеческую симпатию. Ты чувствуешь притяжение к этому персонажу. И когда история закончилась, я поняла, что я хочу продолжения. Это во-первых. И я совершенно точно хочу пересмотреть. Пересмотреть, я уже пересмотрела еще раз, на какие-то моменты обратила внимание, и мне ряд вещей показался интересным. Как это показано, как это сделано, и что в итоге мы увидели на экране. Вот, собственно, дальше как раз про это поговорим. Но вопрос такой, переходим мы уже, собственно, к нашей основной теме. Вот вопрос к вам, Майя. Как вы думаете, почему, в принципе, спортивные драмы, спортивные истории трогают миллионы людей, которые могут спортом-то не особо интересоваться? Что в этом такого, зачастую беспроигрышного, что цепляет массового зрителя?
Ну, мне кажется, здесь есть такие вот эти извечные темы. Так же, как миллионы людей Олимпиада собирает, и мы все на какой-то момент становимся болельщиками, диванными критиками, разбираться во всех видах спорта сразу. Ты, во-первых, вот это вот стремление там к победе, к тому, что это, если брать вот как в теннисе, ну, динамичный вид спорта, где это вообще визуально интересно смотреть, и красиво именно эти сцены в сериале подали, все это так красиво снято, что просто залипаешь и смотришь за вот движением мяча, как летит. Во-вторых, то, что на самом деле ведь не только про достижения в спорте получилась первая ракетка. Тут и такие сложные всякие семейные вопросы были подняты, потому что Катя получилась такой самостоятельной, которая и за брата я вступлюсь, и свои какие-то проблемы буду решать молча, и никому про это ничего не говорить. И злюсь я из-за того, что не всю жизнь сложилось так, как бы хотелось, и она не чувствует вот этой поддержки. И вот семейные проблемы у Игоря Стрельникова, действительно, каждый его выбор в профессиональной среде, в профессиональной его вот работе, он все время влияет на то, что у него происходит в семье, и ты начинаешь просто сопереживать всем героям, нравятся они тебе, не нравятся, ты по-человечески просто их понимаешь. И, наверное, вот то, что создателям здесь удалось зацепить, как вот такие интересные темы, вот какие на слуху, и объединить вот этот спорт с извечными такими проблемами, которые каждый зритель, наверное, сможет понять. Мне вот кажется, что в этом вот какая-то фишка и секрет этого сериала.
И, кстати, к этому, в продолжение того, что вы сказали, я обратила внимание, что темы вечные и актуальные, и злободневные, мне кажется, для любого общества, для любого человека, поданы не всегда стандартно. Если говорить про Катю, действительно, мы видим Катю и Стрельникова не просто как спортивных персонажей, фигуры, которые учитываются в спорте, но и как людей, которые связаны, не слитно, не раздельно со своей семьей. Вот, кстати, сейчас об этом подумала, что они как бы не сами по себе. Они существуют внутри, в пространстве своей семейной системы. Если говорить про Катю, сразу, конечно, бросается в глаза, что семья у нее неблагополучная. Мать, которая как-то, что называется, на своей волне и в своих проблемах, чем-то напоминающая, кстати, мать главной героини из камбэка нашумевшего сериала в прошлого года с Александром Петровым. Прям, мне кажется, такой типаж начинает переходить из сериала в сериал. Брат младший, который уже с детских лет такой потерянный, несчастный и нуждающийся в поддержке. И отец. Вот, кстати, с отцом, который, собственно, и виноват-то в том, что у Кати это заболевание. Вот. А с отцом интересно. Я, кстати, не припомню какой-то яркий современный сериал, где мы видим, как человек, который совершил действительно страшную вещь. Ну, действительно. Что ж хорошего в том, что он сделал? Он действительно не на словах, а на деле старается исправиться. И он терпеливо пытается прорваться сквозь совершенно понятную обиду и даже ненависть своей дочери. И там есть красивый эпизод, когда Кате нужны деньги, чтобы ехать в Дубай, а этих денег нет. И сумма, конечно, совершенно какая-то нечеловеческое, 680 тысяч. И как отец находит эти деньги? И когда Катя пытается отказаться, то отец говорит, что это его ответственность. И для меня, у которой один из любимых персонажей в Евангелии – это Закхей, мытарь, который сказал, что кого обидел, тому воздам вчетверо. Вот такой достойный плод покаяния. То есть не то, что вот прости, извини и все. А когда человек действительно готов вложиться в то, чтобы исправить то, что можно исправить, вот это вызывает очень большое уважение. Я на него смотрю, и, в общем, при всей нелюбви к каким-то подобным историям, сочувствие Кати и понимание, что семья у Кати прямо вообще ахтунг, прямо скажем, но какое-то уважение к отцу Кати у меня появилось. У меня сначала к нему появилось сочувствие, когда я увидела, как он настойчиво пытается наладить отношения с дочерью, но с такой дочерью, даже если бы он меньше накосячил, наладить отношения будет непросто, потому что у Кати характер понятно какой. Но когда он просто взял и принес деньги, я поняла, что я уважаю этого человека, и что он прямо молодец. И мне хочется все-таки верить, что его отношения с Катей наладятся. И, кстати, я специально обратила внимание, они же едут с семьей. Вот это тоже, кстати, важный момент, что Катя едет в Дубай, но семья настаивает, чтобы поехать с ней, болеть за нее. И не только любимый человек Паша туда приезжает, продавший, между прочим, свой мотоцикл, но и ее семья. Я обратила внимание, что на трибунах мне показалось, что отец даже больше как-то вот переживает и больше вовлечен, чем мать. Вот. И я душевно порадовалась за Катю. Я надеюсь, что все-таки отношения с отцом у нее наладятся. Вот какая-то такая небанальная, мне кажется, деталь, вот, которая вызывает надежду. Тоже вполне, мне кажется, в духе русской литературы, которая старается дать шанс вообще всем, кому, может быть, шанс давать и не стоит, но она дает очень по-христиански. Если говорить про Игоря Стрельникова, то у него дома жена и дочь, с женой у него проблемы, потому что Стрельников переживает вот это свою нереализованность как тренера, ему, в принципе, ни до чего. У него есть дочка, которая занимается теннисом, кстати, по его настоянию занимается. Мать говорит, я бы тебя на фортепиано отдала. И ревность, которая возникает у Алины по отношению к Кате. Кстати, Майя, как вы думаете, эта ревность все-таки больше какого свойства? Алина ревнует Кате как дочь? Или она завидует Кате как крепкий середнячок, завидует гению?
Мне кажется, что это больше в разрезе спорта, и мне кажется, что да, ее очень обидело, когда папа ей сказал, что ты крепкий середнячок, и ну, из тебя гений, который выиграет все турниры, не получится. И она вот, по-моему, это в одной из серий даже говорила, что столько лет я отдаю этому теннису, а результатов у меня таких выдающихся нету. Мне кажется, что ее это очень и обидело здесь, и на себя есть какая-то злость и обида, и в то же время то, что да, типа папа теперь будет уделять больше времени талантливым, а я так, я всегда где-то как-то на вторых ролях, я на побегушках, на подмоге, но пока у меня не получится показать большие результаты, на меня столько внимания не будут обращать. Тут, наверное, даже больше, наверное, есть все равно смесь и профессионального, и личного.
Но, кстати, нравы в этой среде прямо «мама, не горюй». Там и подстава конкуренту, и ракеткой тебя, вообще говоря, могут долбануть. Прямо жуть берет. Это мы еще не говорим про букмекеров. И сливы матчи, и вот это вот все, что тоже, вообще говоря, отдельная печальная тема. А здесь нравы такие, что прямо тут выжить, в принципе, довольно сложно. И понимаешь Катю, потому что с другим характером особо, честно говоря, не выжить. Просто забьют и просто сожрут. Майя, скажите, вам было жалко в какой-то момент Алину? Как-то вы... В какой-то момент испытывали к ней какое-то сочувствие?
Ну да, сочувствие было, потому что как бы ты ни понимал, что, не знаю, призовых мест и на любом соревновании все равно одно, два, три, и второе, третье всех максималистов, спортсменов не устроит. Ты сочувствуешь и переживаешь, потому что ты понимаешь, сколько труда в человек вкладывает, что он не видит такой нормальной жизни, как у обычных людей. Он все время пропадает на этих кортах, тренируется. И все это ради непонятных перспектив. И в какой-то момент ее можно и понять, что если она вообще захочет это все бросить. Кстати, это бы было тоже интересно посмотреть, если бы все-таки в продолжении что-то такое было. И как у нее дальше сложится жизнь. Потому что, да, какие-то победы ее вдохновляют, когда в одной из серий вдруг она начинает обыгрывать тех, кого не обыгрывала, и Стрельников это видит. Но при этом все равно в голове подсознательно у нее сидит вот это то, что я середнячок. Конечно, ее даже не жалко, но сочувствуешь по-человечески, зная, сколько труда в это вложено.
И я думаю, что это важная тема собственных ограничений и собственного своего потолка. В 2026 году вышло продолжение культового фильма «Дьявол носит Прада». Вот, мы тоже делали по нему эфир. И там эта тема, вот сфера совершенно другая, это не профессиональный спорт, это высокая мода, но мне кажется, везде, где требуется профессионализм, где требуются какие-то способности, таланты, а это, наверное, практически везде это требуется, есть эта тема, когда главная героиня Миранда Пристли говорит одной из обычных героинь, что ты не визионер, ты продавец. И на мое место, на место того, кто должен видеть образы красоты, новые, современные, ты не можешь стать. Ты можешь отобрать это место технически, но ты не сможешь там быть по-настоящему. И это твое ограничение. А там же тоже, как в спорте, диеты, деньги, которые вкладываются в наряды, в то, сё. То есть мы действительно сейчас говорим не о халявщиках, которые хотят, сидя на диване, получить успех. Мы говорим о людях, которые реально впахивают. И, кстати, вот для меня тема тоже очень важная. Я покушать люблю. Я к земному в общем и целом равнодушна, плюс-минус, но покушать люблю. И я как вижу эту диету, мне становится плохо. Я думаю, вот это точно причина, по которой лично я никогда бы не пошла в большой спорт. Даже если бы имела какие-то способности. Но это же просто зверство, когда ты должен, мало того, что ты пропадаешь на тренировках, мало того, что ты впахиваешь, ты еще и поесть нормально не можешь. Это же просто какая-то жесть. Но штука в том, что действительно, как бы ты ни вкладывался и как бы ты сам себя ни выстраивал, есть естественное ограничение способностей, талантов, дарований. И ты, даже если ты их не видишь, ты все равно в них упрешься. И в спорте это, мне кажется, даже больше видно, чем в других сферах, потому что ты выигрываешь или не выигрываешь? Какая это ракетка? 96-я? Третья, вторая, первая? Это как деньги. Вот условно 10 тысяч у тебя или 100, ну тут, как говорится, двух мнений-то быть не может. И здесь какая-то примерно такая же история. И далеко не всегда можно себя адекватно оценить. Вот как, кстати, это сделал Рома. Вот Рома, мне кажется, такой очень позитивный персонаж, который такой, мне нравится играть, но как бы вот упахиваться я не хочу. Он как бы может многое, но он явно, скажем так, не человек большого спорта. Он это понимает, он это принимает, и несмотря на то, что его отец его пинает и говорит, да когда же ты будешь зарабатывать, а не я буду за тебя платить, Рома не берет это в голову. Рома – это человек, который живет в гармонии с собой, но ему хорошо. Он мажор, у него есть богатый папа, и он может ни о чем сильно не переживать. Не все такие, не все лишены честолюбия, как это у Ромы. И действительно хочется. И когда у тебя появляется вот кто-то, кто настолько тебя превосходит, ты такой, а ты вообще откуда взялся? Как ее называет Алина? Гопница неотесанная. Ну, а ничего не поделаешь. Может, и гопница, может быть, и неотесанная. Но дело в том, что она действительно звезда. И Алине очень трудно это принять. Мне кажется, что в последней серии она как-то, ну, постаралась принять то, что могла. Помните, она говорит отцу, что спасибо, папа, мне важно, что ты это видел, хотя я понимаю, что ты здесь не ради меня. Вот. И пожелала удачи, как она сказала, вам с Катей. Вот. Для нее, мне кажется, это был такой прорыв. Кстати, интересно, что мне кажется, что между Катей и Игорем, и Катей и Алиной, в сравнении с Катей и Алиной, больше какой-то вот такой дочерней отцовской химии и взаимопонимания, ну вот у Кати с Игорем, чем у Алины с отцом, вот как вам, Майя, кажется? Может быть, это даже специально сделано?
Ну да, мне вот так кажется, но я, наверное, не как вы смотрела. Я смотрела с категории, что иногда, да чаще всего, диалоги Кати и Игоря строятся так, что ты не понимаешь, а кто здесь главный? Она будет слушать тренера, то, что он ей говорит, или она будет делать, как она хочет, разговаривать с ним на «ты». Меня все время как-то немножечко, я такая, ну, как-то что-то в этом не то. Как-то ты не слушаешься тренера, ты делаешь, как ты хочешь. Но, с другой стороны, мне так кажется, что Игорь профессионально, как тренер, тоже делал ошибки, которые, может быть, где-то ее нужно было приструнить и на место немножечко поставить, а он этого не сделал, потому что, ну да ладно, где-то, наверное, в его образе есть такой пофигизм, что да ладно, и так сойдет. А потом... Есть некоторые такие поступки, мы не будем спойлерить, чтобы тоже люди, кто нас слушает, посмотрел и сами составили свое мнение, что вот такой вот он все равно получился как персонаж с какой-то серой моралью, потому что я хотел сделать как лучше, а получилось, как всегда, даже где-то еще хуже. И я когда смотрела, я просто вопила, нет, ну зачем? Зачем ты ее так подставляешь? И, ну действительно, если сравнивать как... дочь и отца и тренер и теннисистка, то здесь ярче была пара тренер и теннисистка, чем раскрытие вот этих отцовско-дочерних отношений и, ну, вообще, как они строят между собой диалог и отношения. Больше запомнилась действительно пара Кати и Игорь, чем Игорь и Алина, его дочь.
Ну, кстати, я подумала, что Игорю, возможно, не хватало такого драйва дома. Алина, конечно, тоже не безответная явно овечка, тоже может покусать, если что. Но просто Катя, вот она что ни скажет, то заставляет Игоря проснуться. А мне кажется, вот сейчас я подумала, что Игорь так в нее вцепился не только потому, что она, конечно, очень одаренная теннисистка, ее будущее велико и впечатляющее. И для Игоря это шанс и гештальт закрыть, и вернуться, наконец, в мир большого спорта как тренер. Но еще и потому, что ему с ней интересно. А Катя не даст заскучать никому. Она вынесет мозги всем. И Роме, и Паше, и своим родителям, и вообще всем. Причем не то, что она нарочно это делает, а просто она такой человек, которому важно обязательно во всех случаях тиснуть свое мнение. Великое. По делу, не по делу. У нее есть определенная позиция, и она готова ее отстаивать. И она такой воин-одиночка, который, как она потом скажет, привык полагаться только на себя. А с ней интересно, она колючая. И Игорь вынужден просыпаться для того, чтобы понять, какой к ней найти подход. Потому что поставить ее на место и приструнить, ну, так она пошлет, она пошлет и тренера, она, кстати, посылает Игоря неоднократно, она пошлет спонсора, она кого угодно пошлет. И она может себе это позволить, потому что она талантливая, и все об этом знают, помимо всего прочего. И Игорю нужно находить какой-то подход. И когда ты вкладываешься в человека, ты автоматически начинаешь больше его ценить. Вот, казалось бы, ну, причинно-следственная связь обычно обратная. Тебе важен человек, и ты поэтому вкладываешься. Но бывает и наоборот. Ты вкладываешься, ты напрягаешься, и этот человек становится для тебя важным. Там же есть хороший эпизод, когда приходит домой жена Игоря, которая узнает о его измене. Вот, а Игорь сидит и думает. О ком он думает? Он думает о Кате. И о той большой ошибке, которую он допустил. А Стрельников этим становится реально одержим. И не потому, что у него к Кате какие-то неподобающие чувства. Этого нет вообще. В принципе, нет. И слава богу, кстати, сказать, что нет. И что показали именно такие отношения. Но вот Стрельникову необходимо было как будто бы проснуться. Катя необычная. У Кати, кроме общеподросткового какого-то набора приколов, которые есть и у Алины тоже, есть яркий какой-то вот такой самобытный характер. И поэтому их пара, мне кажется, хорошо зашла. И еще, мне кажется, вот про это не можем мы не сказать, про изнанку большого спорта, который становится и фоном, и большой важной частью сюжета, и возможностью самораскрытия персонажей как Игоря, так и Кати. Кстати, как вам, Майя, изнанка большого спорта? Насколько было шокирующе и печально на это смотреть?
Ну, печально, это я соглашусь, печально, но каких-то открытий для меня, ну, не свершилось, если только вот всякие вот эти подкупы, букмекеры. Да, вот здесь для меня какая-то новизна и свежесть была, но это просто как человек, который крутится, любит фигурное катание, я могу сказать, что и в фигурном катании есть это все в разных контекстах, в разных плоскостях, но есть. Здесь мне скорее понравилось, ну, даже не то, что понравилось, но то, что как обыграли потом вот эту историю с допингом, это mm-hmm. было прям интересно, и понятно, мы все знаем прогремевшую историю Камилы Валиевой, из-за которой, ну, я до сих пор, как вспоминаю, у меня мороз по коже, я не знаю, как это проживаю и сочувствую, как будто бы это все произошло со мной. И здесь вот тоже так, из-за чего сериал мне и понравился, что все это неоднозначно, ты постоянно на вот этом эмоциональном адреналине смотришь, и тебя кидает от восторга к таким печальным, жутким чувствам. Это было, конечно, свежо, и при этом все равно не понимаешь, а где же грань вот этой вот человеческой жестокости, на что могут пойти люди ради денег и ради того, чтобы просто протаскивать тех, кого нужно. И тут хочется даже вспомнить, ранее вот мы говорили про то, что часто родители приводят детей в спорт, И они не спрашивают их, хочется им этим заниматься или нет. И у Игоря также было, когда он ездил, по-моему, в Волгоград, я могу ошибиться. И вы посмотрите на мальчика, вот давайте вы...
Челябинск.
Вот, я смотрела уже давно, могу перепутать. И когда он говорит, да из мальчика ничего не получится, потому что он наставления не слушает, он сразу весь паник, и у него не получается. И действительно, вот здесь сразу ты видишь, и пример... Ярко прям показано, откуда берутся эти ограничения, и что действительно он там с первых минут может сказать, что да нет, из него уже такого большого спортсмена не получится. И тебе вот не хочется, наверное, видеть, как просто люди заставляют страдать своих детей, не опираясь на то, что самому ребенку было бы интересно. Кроме этого, я до этого сериала смотрела сериал «На льду». Там, конечно, не было показано истории с допингом, но тоже была вот история с расстройством пищевого поведения. Там было ярко это показано, именно как у фигуристов это получается. Там тоже также были затронуты вот такие семейные отношения. И хочется сказать, что там никто не получил свой счастливый конец. Там очень интересно все это было построено. Ну, все вот и семейные линии, и все. Но при этом первую ракетку хочется выделить, если как на оба сериала сравнивать по спортивной составляющей, действительно, в первой ракетке этого намного больше, а тот сериал «На льду» больше, скорее, драматичный такой. Поэтому как именно история, если брать и говорить о том, что... Были ли какие-то новые открытия, что творится в изнанке спорта? Нет, но скорее это удручающе, когда человек идет и честно думает, что он может всех обыграть чисто за счет своего труда, таланта, терпения, и тут вмешиваются факторы, которые на это все, на которые она не в силах повлиять. Это действительно до такого состояния, что ты просто как-то думаешь, что все обречено, ничего не получится. И это больно.
Я догадывалась про изнанку спорта, конечно, знала про слитые матчи, но то, что это может быть вот в таком масштабе и вот так жестко, для меня это было новым. Но просто потому, что я никогда не погружалась в мир большого тенниса. Вот. И оказывается, что бывает и так. И вспоминается Катя, которая напала с кулаками на судью. За дело напала, потому что он судил за деньги. Вот. И что в итоге? Она получила дисквалификацию. Вот. Ну, как бы за неспортивное поведение, за оскорбление судьи. Хотя судья здесь был, очевидно, неправ. Жуткий совершенно тип, и мне кажется, хорошо сделанный и сыгранный – это Макс. Вот я честно на него смотрю, и меня он пугает больше Руслана, который там главный руководитель этой частной спортивной академии. Я, конечно, посмеялась. Мне кажется, это прям очень точно схвачено. Помните, там в конце, когда Игорь ждет Катю с операции и смотрит новости? И там очень смешная новость, как Руслан Тархов говорит, что все навыки Катя получила в нашей академии. И мы смеемся, потому что мы-то хорошо знаем, как Руслан относился к Кате. Что в этом-то вся была и фишка, что он ее всячески прогонял. Скажем мягко. Вот. Но вот этот Макс, он меня пугает больше. Прям сразу вспоминается как-то синодальный перевод Библии «Люди с прожженной совестью», с выжженной совестью. Я смотрю, мне просто страшно. Вот если Руслан – это какой-то такой человек из 90-х, который мне, человеку из 90-х, хотя бы как-то понятен, это, мне кажется, просто жуть какая-то. Ну, у Руслана хоть какие-то чувства есть. Они, конечно, не, скажем так, не вызывают большого восторга, но как бы… Но они у него хотя бы есть, он хотя бы там на кого-то, на как-то реагирует. А вот Макс, мне кажется, совершенно жуткий тип. Вот. И это очень большое счастье Кате, что она, что ей удалось благодаря Руслану оттуда свалить. Потому что вот сколько таких молодых ребят просто пропали ни за что вот в этом омуте. Ну, потому что, да, тебя уличили, если что-то играешь на деньги, ну, за деньги все. это пожизненная дисквалификация. Ты никуда дальше не продвинешься. А вот эта тема с Дашей Мельник, вот вы говорили про несчастных детей, да, которых заставляют играть. Ты смотришь на это, там же есть вот эпизод с Дашей Мельник, которая, ну, должна обязательно выиграть, и ты не можешь сказать правду ее родителям, что Даша Мельник, ну, немножко не совсем теннисистка. И там еще помните эпизод в конце, когда мальчика богатых родителей Игорь пытается научить хотя бы в стойку встать и нормально ракетку держать. А тот психует. И Игорь говорит, ну, сорян, вы просто напрасно потратите деньги. Но почему-то вот этим богатеям непременно нужно, чтобы их ребенок был вот... А то, что у ребенка нету желания, целеустремленности, способности, в конце концов, это никого не волнует. Вот это, мне кажется, прям правда очень хорошо показано. И тоже вспомнила, что вы говорили про паник, что вот что-то пошло не так, и ты паник. Моя бабушка, профессиональный тренер, мне всегда говорила, что спортсмен должен уметь совершенно точно проигрывать. И что в спорте очень часто решает, ну, кроме удачи, ну, тоже не будем ее сбрасывать со счетов, кроме способностей, дарований, подготовки, характер. Бабушка всегда говорила, нет характера, нет спортсмена. Ты можешь быть очень одаренным, но прессинг, напряжение, страсть игры – ты начинаешь ломаться. И, кстати, мне кажется, в первой ракетке это очень хорошо показано. Вы, кстати, обратили внимание, как спортсменки психуют? Вот. То есть они, ну, как бы... И ты прям вот ты проживаешь каждый удар. Ты попал в сетку, ты психуешь. У тебя улетел мяч, ты психуешь, ты нервничаешь, ты переживаешь, потому что очень многое на кону. А если вы вот как Катя с Ребеккой Ланг в конце, если вы 2,5 часа рубитесь... И Ребекка, она не какая-то, это не Даша Мельник. Но это квалифицированная спортсменка, которая может дать отпор. Здесь поединок характеров. Психанешь и все. И мы переживаем за Катю, потому что знаем, что, помните, первый сет, а Катя всегда проигрывает. Катя начинает ошибаться, Катя начинает психовать, она начинает нервничать. Вот, и в итоге все решает в битве с Ребеккой Ланг ее воля к победе. Помните, Ребекка, вот первый вот этот самый скрин с новостей, что Ребекка Ланг говорит, что она потрясена волей Кати к победе. Вот, что та играла вообще вслепую гейм и выиграла. Вот. Это, конечно, характер. И без этого характера не будет спорта, не будет результатов. Но и то, вот Катя с характером, а... проигранный финал, слитый финал Шибловской, помните такое? Вот. Ну, как бы вывел ее из душевного равновесия. Я вот думаю, вообще, как они живут, эти профессиональные спортсмены? Как они живут? Как они вообще выходят из этого стресса? Ну, как бы, как это сказать? Врагу не пожелаешь,
да,
честно
да.
говоря.
Да и вообще финальная сцена там была такая, что, не знаю, но на долгое время запомнится, когда уже переживаешь действительно, будет ли этот финальный бросок решающий, он отдаст победу Кате или ее сопернице, и просто уже мы, кстати, с подругой это обсуждали, говорит, как Ван Дам, говорит, когда я рассказывала тому, кто еще не смотрел, я говорю, посмотри, это того просто стоит. Действительно, настолько эмоционально нас всех накалили, зрителей, что остаться равнодушным было невозможно.
И, кстати, это большой плюс создателям. Я уверена в том, что, конечно, нужно делать достоверно, нужно консультироваться с профессионалами, я это всегда поддерживаю, всегда уважаю. Но я всегда стою за то, что кино – это зрелище. И важно, понимаешь ты в теннисе, не понимаешь ты в теннисе, нужно нас всех туда захватить, затащить, чтобы независимо от нашего понимания мы все стояли на ушах и хотели победы главному герою. И создать такой драйв сложно. Это не так просто, как кажется. То есть можно сделать все вот так вот вылезно, и ты такой, ну и что? И тебя это не захватит никак. А здесь тебя это захватило. И в этом смысле они прямо, мне кажется, очень большие молодцы. И мы все болеем за Катю. Я знала, конечно, что Катя выиграет. Это положено по закону жанра. Но я честно вот прям вот... Думаешь, ну вдруг она проиграет. Ужас какой. То есть как бы твое понимание идет вразрез с твоим ощущением. Время наше уже подходит к концу, к сожалению. На этом мы эфир наш основной завершаем. Друзья, смотрите хорошие сериалы, которые вдохновляют и заряжают драйвом. «Первая ракетка» из их числа – это достойное произведение отечественного кинематографа. Очень рекомендуем. А мы с вами прощаемся до следующего понедельника, 15:00, передача «Гигзона» на «Теос Медиа». Всего доброго, друзья, и до новых встреч!